Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кремлевские задачи. Как управлять историей. По следам наставлений в Новоогареве. 5 лет Международному уголовному суду в Гааге. Что нового он внес в международное гуманитарное право? С 1 июля любой житель Европы сможет выбирать поставщика газа и электроэнергии. Будут ли европейцы платить меньше? И статья 19. Международная кампания за свободу слова и ситуация в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. «21 июня в президентской резиденции в Новоогареве преподавателям истории и обществоведам России были даны новые установки, как управлять историей. И вот уже неделю историки обдумывают смысл этих руководящих указаний и новый разворот проблем российской науки о прошлом. Об этом мой коллега Владимир Штольц.
На самом деле, на прошлой неделе в Москве случилось куда более важное для преподавания истории событие. Всероссийская конференция «Актуальные вопросы преподавания новейшей истории и обществознания в общеобразовательных учреждениях», на которой 2,5 сотни учителей, методистов и чиновников от науки и образования собрались для знакомства с 2 новыми книгами по истории и обществоведению, а главное, чтобы получить урок истории от тех, кто взял на себя сейчас нелегкую функцию государственного руководства ее пониманием и преподаванием. Но, к сожалению, это важное для формирования мировоззрения россиян собрание особого внимания прессы и публики не привлекло. В соответствии с российской традицией, куда большее внимание СМИ привлекла к себе встреча 2,5 десятков избранных делегатов этой конференции с первым лицом. Российский президент преподнес им свой урок истории. Надо сказать, с советских еще времен история – особая и отнюдь не тайная страсть первых лиц Кремля. Цари и императоры тоже ее любили, имели в ней свои пристрастия, но всегда оставались учениками многомудрых историков. А вот Сталин уже стал их учителем. Он не только пояснил им, как писать учебники, как понимать опричненную историю партии, но и сам выправил краткий курс истории ВКПБ. Ну а дальше покатилось, и продолжилось все уже в постсоветское время – в демократизированном уже обличье, часто сохраняя при этом еще сталинской закваски антизападническую направленность, вспоминает историк Сергей Иванов.
Первый раунд борьбы вокруг учебников истории произошел еще в 1997 году. Так называемое было дело Кредера, когда в Госдуме подвергся атакам учебник, написанный при финансовой поддержке фонда Сороса. И тогда было сказано, что вот недопустимо, чтобы на американские деньги писалась отечественная история. Тогда это было еще, в общем, курьезно. Потом был второй раунд вокруг учебника Долуцкого, знаменитый скандал, когда с него сняли гриф «рекомендовано» в Министерстве образования. Это было в 2003 году. В 2004 году Путин сказал, что надо бы пересмотреть учебники истории. Тогда несколько важных он заявлений сделал.
Теперь новый поворот истории. Встрече в Новоогарёво предшествовало следующее.
В Государственной Думе члены Комитета Госдумы по образованию и науке, депутаты-единороссы Владимир Семага и Маргарита Баржанова внесли поправку в законопроект об образовании, в котором предлагается унифицировать учебник, запретить пользование другими учебниками, кроме одного утвержденного. И вот если эта поправка будет принята, видимо, она будет обсуждаться уже где-нибудь в сентябре, но если она будет принята, вот это будет означать полное окончательное возвращение ситуации к советским временам.
Так считает историк Сергей Иванов. Не все коллеги разделяют его мнение, хотя все знакомые мне российские историки усматривают и в существующих учебниках истории, и в системе ее преподавания проблемы и недостатки. Вот, к примеру, мнение заместителя директора Института российской истории РАН профессора Владимира Лаврова.
Самым принципиальным недостатком целого ряда современных учебников по истории России является то, что из них, как говорится, торчат коммунистические уши. Прежде всего, в прокоммунистических оценках событий 1917-18, 1991-1993 годов. Кроме того, есть учебники, в которых коммунистический взгляд на эти события дается как один из возможных, то есть под флагом демократии протаскивается идеология КПРФ. Есть также учебники, авторы которых мировоззренчески и духовно-нравственно запутались, готовы писать взаимоисключающие вещи, лишь бы опубликовать учебники и подзаработать. И таких учебников немало, и они продолжают выходить в демократической России 21 века. Довольно много издано учебников с большим количеством элементарных ошибок и неточностей. Делалось это в 90-е годы и даже сейчас делается в погоне за прибылью малоизвестными и вовсе неизвестными издательствами и авторами. Одновременно издан и ряд профессионально сделанных учебников и учебников для школы и вузов. Например, сейчас заканчивается подготовка, собственно, уже вышел пилотный тираж очень интересного учебника по истории религии для 10-11 классов школы. Думаю, в целом такая картина вполне естественна, и иначе просто и быть не могло. При этом есть и проблема преподавания. Точнее, здесь две проблемы. Первая заключается в том, что в советскую эпоху историю Отечества преподавали только на исторических факультетах. На других факультетах преподавали насквозь лживый предмет истории КПСС и преподавали почти исключительно члены КПСС. И вот теперь они преподают историю России. А зачастую это люди, особенно 60, 70 и даже 50 лет, люди прокоммунистически настроенные. Они и по объективному учебнику могут преподавать прокоммунистически. Другая проблема заключается в том, что на неисторических факультетах на преподавание истории России на весь курс от древних славян до Путина отводится менее 20 занятий, то есть примерно по 2 занятия на целый век. Представьте, я даю весь 20 век за 2, максимум 4 лекции. По существу это профанация исторического образования. Более того, по Болонской системе, на которую мы переходим, преподавание истории России перестанет быть обязательным предметом в вузах, а станет предметом по выбору. Официально говорится много правильного о патриотизме, а на деле вот такое преподавание отечественной истории.
Таково мнение историка профессора Владимира Лаврова. Претензии Владимира Путина несколько иные, да и выражены несколько иначе.
Практически нет пособий, которые глубоко и объективно отражали бы события новейшей истории нашего Отечества. Учебники по истории и обществознанию подчас останавливаются на периоде 90-х годов прошлого века. Нет общих стандартов, и подчас просто каша в голове. В обществе каша, и в голове преподавателей каша. Конечно, в учебниках могут и должны излагаться разные точки зрения на проблемы общественного развития и государственного развития. Но образовательные стандарты качества должны быть обеспечены. И в учебных пособиях, если уж излагаются какие-то позиции, какие-то подходы и какие-то оценки, должны быть представлены альтернативные точки зрения, а не навязываться только одно видение, скажем, на ход и на результаты Великой Отечественной войны, что абсолютно недопустимо, даже оскорбительно для нашего народа подчас бывает. А я видел такие сентенции в учебной литературе.
Эти цитаты позаимствованы мной с официального сайта президента России. Но звукозапись наиболее интересных его замечаний там отсутствует. Поэтому воспроизведем их по другим публикациям, отметив при этом, что нет кое-чего и в них. На часть вопросов присутствовавших Владимир Владимирович Путин пообещал им ответить после того, как пресса нас покинет.
Многие учебники пишут люди, которые работают за иностранные гранты. Так они исполняют польку-бабочку, которую заказывают те, кто платит. Понимаете? И попадают, к сожалению, в школы, попадают и в вузы.
Путин, конечно же, не историк. И с преподавателями, как он сам отметил, встречается нечасто. Но кто и какую будет заказывать польку-бабочку, если учебники будут писаться на российские государственные гранты, он, как политик, прекрасно понимает. А про иностранные гранты историк Владимир Лавров говорит мне следующее.
Главное даже не то, кто финансирует издание учебников, а кому финансируют, кто пишет учебники. Как профессионально сделанные, так и неудачные учебники есть и среди учебников, выпущенных на иностранные гранты, и среди учебников, выпуск которых финансировался из российских источников.
Или вот еще, опять из Путина.
Давайте вспомним события, начиная с 1937 года. Давайте не будем об этом забывать. Но и в других странах было не менее, пострашнее еще было. Во всяком случае, мы не применяли ядерного оружия в отношении гражданского населения. Мы не поливали химикатами тысячи километров и не сбрасывали на маленькую страну в 7 раз больше бомб, чем за всю Великую Отечественную войну, как это было во Вьетнаме, допустим. У нас не было других черных страниц, таких как нацизм, например. Да мало ли чего было в истории каждого государства и каждого народа. И нельзя позволять, чтобы нам навязывали чувство вины, о себе пускай подумают.
Этот пассаж выступления Путина вызвал особый резонанс у историков. Председатель правления Международного историко-просветительского общества «Мемориал» Арсений Рогинский говорит мне.
Он упомянул о 1937 годе как о страшной странице прошлого. И это хорошо, это важно. В общем, впервые сказал это ныне действующий президент, и странно было бы, если бы в 2007 году, в год 70-летия Большого террора, он бы это не вспомнил. Но все, что дальше было сказано, вызывает у меня какие-то недоумения, вопросы, сомнения. Он как бы сравнивает 1937 год с такими вещами, как Хиросима, Вьетнам, преступление нацизма. И вот это как раз и вызывает сомнения. Во-первых, с точки зрения логической, понимаете, 1937 год – это масштабное и страшное преступление внутри Советского Союза. А то, с чем он сравнивает, это все как бы вещи вовне, направленные вовне. И не только эта логическая неувязка, а сама мысль о том, что вот да, у нас было плохо, но они-то творили вещи еще похуже, сама эта мысль кажется мне бесконечно странной. Если дальше рассмотреть на эту мысль, то там он рассуждает о том чувстве вины, которое нам навязывает. И вот это, по-моему, центральный сюжет. Не может строиться национальное самосознание на чувстве вины. Оно может строиться на чувстве национальной гордости. Вот, собственно, что нам говорят. Но мне это кажется, что никто нам никакого чувства вины не навязывает. Вины нет. А что должно быть на этом месте? И мне кажется, что вот этот-то термин абсолютно как бы не продуман, не прочувствован и сознательно не употребляется в этом тексте, я имею в виду выступление президента, должно быть чувство ответственности. Вот эти соотношения двух вещей, вина и ответственность, оно ключевое, и оно должно быть и ключевое, может быть, и для учебников. Не о вине речь идет, речь должна идти об ответственности.
В общем, российский президент, давая учителям свой очередной урок истории, продемонстрировал не очень хорошее понимание прошлого и четкие представления, как эту историю надлежит политически использовать. На чем они основаны и что нам всем, историкам, преподавателям, гражданам, с этим делать – особый разговор.
Это был Владимир Тольц. Часовой выпуск его программы «Разница во времени», который выйдет в эфир в субботу и воскресенье, будет целиком посвящен поднятой им сейчас теме. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В июле исполняется 5 лет Международному уголовному суду в Гааге. Устав суда уже подписали 104 государства. В этот список, впрочем, не входят ни Россия, ни Соединенные Штаты. Первый юбилей Международного суда – это повод отпраздновать первые достижения и обсудить проблемы. В четверг в Гааге, во Дворце мира, состоялось вручение высокой награды – Гаагская премия в области международного права. Ее удостоился ученый, стоявший у истоков формирования Международного суда, профессор Шериф Бассиони. Накануне церемонии своими мыслями о настоящем и будущем Международного суда в Гааге с иностранными журналистами поделилась ведущий публицист на тему международного права в Нидерландах Хайкелен Верайн Стюарт. Рассказывает наш корреспондент в Голландии Софья Корниенко.
Хайкелен Верайн Стюарт – знаменитая журналистка, философ, много лет посвятившая глубокому изучению проблем международного права в Гааге. Обычно сдержанная в своих оценках в эфире крупных телекомпаний страны и на страницах газет, в канун 5-летия Международного уголовного суда в Гааге Верайн Стюарт выступила перед иностранными журналистами с рядом неожиданно откровенных заявлений о текущем состоянии и будущем международного права в Гааге. Хайкелен Верайн Стюарт.
Международный уголовный суд растет и развивается, но процесс этот чрезвычайно медленный. Разумеется, только с развитием этого института мы получили право критиковать его. Ведь как Международный трибунал по бывшей Югославии, так и Международный трибунал по Руанде с самого начала были окружены стайками заботливых крестных в лице НПО, которые над ними не дышали. К тому же мы, специалисты, очень гордились своим детищем. Это была абсолютно новая область права, и квалифицированных юристов-международников можно было бы пересчитать на пальцах одной руки. Нам сложно было предположить, что пройдет всего несколько лет, и тысячи студентов юридических факультетов ринутся изучать, как они выражаются, что-нибудь международное на отделениях международного уголовного и гуманитарного права.
Когда начал свою работу Международный трибунал по бывшей Югославии, пресса прежде всего была озабочена его узкой специализацией. Тогда мы еще не знали, что Младич и Караджич и к 2007 году все еще не предстанут перед трибуналом и задавались наивным с сегодняшней точки зрения вопросом, чем же будет занят Международный трибунал по Югославии через пару лет, когда уже разберется со всеми подозреваемыми. Хайкелин Верайн Стюарт.
Только сегодня мы можем заявить, наконец, что Международный трибунал по бывшей Югославии стал настоящим уголовным судом. Международные трибуналы по Югославии и Руанде были основаны решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в соответствии с главой 7 Устава ООН с целью восстановления мира на территории соответствующих государств. Мы много говорили недобрых слов в адрес трибуналов, называя их создание политическим шагом, на который мировое сообщество пошло из трусости. Международный уголовный суд – это совсем другое дело, говорили мы. Он создан на основе договора, который каждая страна подписывала индивидуально. Ожидалось, что в процессе этого подписания страны распишутся и в своей лояльности Международному суду. Нам следовало бы предвидеть, что ни о какой лояльности нечего было и думать. Караджич и Младич все еще на свободе.
Международный уголовный суд – это экспериментальная организация, говорит Верайн Стюарт.
Интересно, что на протяжении всего времени, с момента начала работы Международного уголовного суда, основной проблемой остается недостаток сотрудничества между странами-участниками. Об этой проблеме уже говорилось миллион раз, и нам пора бы уже понять, что уголовный суд, работающий в чисто политическом контексте, всегда будет испытывать проблемы в области сотрудничества государств. Оглядываясь назад, также любопытно вспомнить, как Соединенные Штаты Америки боялись потенциального влияния на них уголовного суда. Боялись, что суд будет преследовать американских солдат, офицеров и гражданских лиц.
Что мы имеем сегодня? По мнению Верайн Стюарт, американцы до сих пор контролируют работу суда. Контролируют двумя способами.
Во-первых, путем невмешательства, когда на самом деле требуется их непосредственная помощь, чтобы арестовать подозреваемых. Во-вторых, глава 7 Устава до сих пор дает Соединенным Штатам право через Совет Безопасности решать, перейдет ли то или иное дело к прокурору Международного суда или нет. Именно этого Соединенные Штаты и добивались в 1998 году в Риме. И они добились своего.
В этом смысле ничего не изменилось, но есть другая область, в которой перемена в работе Международного суда произошла.
Комплементарность Международного суда, то есть его роль как дополнительного правового механизма. В принципе, Международный суд может приступить к работе только тогда, когда государство само не в состоянии или не желает преследовать своих подозреваемых. Так что всякий раз, когда мировое сообщество согласно, что по поводу определенной ситуации надо принимать меры, прокурор Международного суда обязан приступить к расследованию. А затем судьи будут решать, насколько, согласно результатам этого расследования, государство само в состоянии подвергнуть подозреваемых непредвзятому независимому суду. Я уверена, что когда мы вновь соберемся, чтобы обсудить перспективы работы суда еще через 10 лет, основные подвижки будут связаны именно с его комплементарностью. Именно она придаст Международному суду необходимый вес. Причем не потому, что суд будет оказывать давление на политику на местах.
Цели Международного уголовного суда, так как они обозначены в преамбуле Римского устава, это обеспечение мира и безопасности, то есть тех же мира и безопасности, о которых говорится в главе 7 Устава Совета Безопасности ООН. Тут же возникает вопрос, можно ли подобные цели привязывать к учреждению уголовного права? Хайкелин Верайн Стюарт.
Я не думаю, что уголовное право эффективно как превентивный институт, и я не думаю, чтобы кто-то был в состоянии доказать обратное, и в особенности не в международном контексте. Я не думаю, что мир станет безопаснее от того, что в Гааге в тюрьме окажутся 5 человек, и суд над ними растянется на долгие годы. Однако на сегодня существует тенденция говорить о конце эпохи безнаказанности, о том, что в борьбе за права человека пора применять зубы и когти. Разговор о правах человека всегда почему-то превращается в разговор о частях тела. Мне кажется, что нам следовало бы быть осторожнее, ведь права человека – это очень широкий спектр проблем, а уголовное право – это, наоборот, очень ограниченный институт. Его никак нельзя назвать инструментом в достижении высоких идеалов. То же касается и гуманитарных миссий, вмешательств любого рода. Когтями многого не добьешься.
Еще одна проблема. Над Международным уголовным судом нет более высокой инстанции, куда можно было бы обратиться в случае несогласия с действиями суда.
Рассказывала наш корреспондент в Голландии Софья Корниенко. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Я начал музыкой заниматься, когда мне было 7 лет. Сейчас мне будет 77. 70 лет я, так сказать, с честью выдержу.
Дирижер Лев Маркис в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра. С 81 года Лев Маркис живет в Голландии.
Я не из тех людей, которые хочет до последнего момента стоять за пультом, чтобы его потом ногами вперед со сцены вытащили.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве отпущены 5 студентов МГТУ имени Баумана, которые были ранее задержаны по обвинению в уклонении от службы в армии, а затем доставлены в военкомат. Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова заявила в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что студенты были задержаны незаконно, поскольку еще не получили дипломов об окончании университета. Все 5 несколько дней назад защитили дипломные работы, и у них есть официальные справки об отсрочке от воинской службы до 1 июля. В центре Махачкалы в массовой драке погиб человек. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на УВД столицы Дагестана, в потасовке участвовали около 40 человек. «Газпром» стал единственным владельцем российского телеканала НТВ. В Германии произошел пожар на атомной электростанции в 30 километрах к востоку от Гамбурга. Никто не пострадал, атомный реактор не поврежден. В России проведены успешные испытания новой баллистической ракеты «Булава». Совет министров Евросоюза согласовал новый список организаций, считающихся террористическими. В Великобритании сформировано новое лейбористское правительство во главе с премьер-министром Гордоном Брауном. Средний возраст новых министров – 49 лет. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подвергла критике намерения власти Армении запретить вещание иностранных СМИ на армянском языке на государственных каналах. Депутаты от Румынии демонстративно отказались от дальнейшего участия в работе ПАСЕ. Демарш предпринят в знак протеста против отчета специального докладчика Дика Марти, в котором говорится, что в Румынии существовали тайные тюрьмы ЦРУ.
говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. С 1 июля любой житель Европы сможет выбирать поставщика газа и электроэнергии. Будут ли европейцы платить меньше? И статья 19. Международная кампания за свободу слова и ситуация в России. С 1 июля жители всех 27 стран Европейского Союза получают право свободного выбора поставщика электроэнергии и газа для своих жилищ. К этому сроку, как было намечено еще несколько лет назад, страны ЕС обязаны не только принять изменения в национальном законодательстве в части энергетики, но и создать условия технические и экономические для становления конкурентного рынка электроэнергии и газа, на котором покупатель мог бы выбирать себе поставщика. Теперь такое право предоставлено, но реально воспользоваться им могут в Европе лишь немногие. Подробнее в материале Сергея Сининского.
Первые решения о либерализации рынков газа и электроэнергии были приняты в Европе в 1996 и 1998 годах. Их главная цель – постепенное изменение национальных законодательств европейских стран, которые бы обеспечили становление конкуренции. Первый этап – с 1 июля 2004 года все промышленные потребители, то есть компании и предприятия, обретали право свободного выбора поставщика и газа, и электроэнергии. С 1 июля 2007 года такое же право должны получить и жители стран Европейского Союза. Из Эссена руководитель отдела энергетики Рейнско-Вестфальского института мировой экономики Мануэль Фрондель.
Либерализация рынков энергии в Европе началась еще в 1998 году, но на практике выбирать поставщика электроэнергии потребители, например, в Германии, получили возможность лишь два года назад. Наибольшую выгоду получили предприятия, многие из них смогли сократить свои расходы на 60-70%. Среди частных клиентов новой возможностью воспользовались лишь немногие. Остальные либо не захотели разбираться в разнообразии тарифов, либо опасались каких-то сбоев в поставке энергии, поэтому и не решили заключить новые контракты. По нашим данным, до сих пор не более 5% всех частных потребителей в Германии воспользовались возможностью сменить поставщика электроэнергии.
Если в Германии возможности региональных властей влиять на формирование тарифов на газ и свет в своих регионах сократилось до минимума, то, например, в Испании они по-прежнему устанавливаются государством, как и в России. Но при этом испанские компании конкурируют. Профессор Мадридского университета Хуана Карлоса Хавьер Хуарес.
Что изменилось? Потребитель получил возможность выбирать компанию-поставщика. Если раньше ту или иную территорию Испании обеспечивала какая-то одна компания, то теперь их несколько. Причем, если ранее каждая из этих компаний специализировалась либо только на электроэнергии, либо на газе, то теперь они занимаются и тем, и другим. Так возникла конкуренция. При этом тарифы на электроэнергию и газ по-прежнему устанавливает государство. И компании, чтобы привлечь клиентов, предлагают им, к примеру, скидки на год или на два. Речь идет о снижении на 1-2% базового тарифа.
В некоторых странах возможностей для такой конкуренции по определению оказывается меньше. Особенно на рынке газа, который, в отличие от электроэнергии, нельзя выработать на гидростанции или привозном сырье. Из столицы Финляндии наш корреспондент Геннадий Муравин.
Весь природный газ, используемый в Финляндии, страна получает из России. И здесь им распоряжается контролируемая государством компания «Газум», которая является монопольным продавцом газа финским потребителям. И эта ситуация, судя по всему, не изменится и в 2007 году. Дело в том, что когда рассматривалась европейская директива по газу, в отношении Финляндии было принято особое решение. Она вступит здесь в силу лишь в том случае, если Финляндия будет присоединена к общеевропейской газопроводной сети, либо если Россия перестанет быть единственным поставщиком газа в Финляндию.
Но пока не случилось ни первого, ни второго. Наиболее либерализованными считаются в Европе рынки газа и электроэнергии лишь в некоторых странах. В Великобритании и Швеции, а также Нидерландах и Ирландии. Но и там отдельные компании в большинстве случаев доминируют в соответствующих регионах. Примерно та же ситуация в Германии. Мануэль Фрондель.
Несмотря на немалое количество, около 1000 небольших компаний, поставщиков электроэнергии в Германии, как правило, это муниципальные и региональные, энергетический рынок страны на 80% контролируют всего 4 крупнейших концерна. Эон, РВЭ, Vattenfall Europe и НБВ, преимущественно в Южной Германии.
falling in Süddeutschland.
Из Мадрида Хавьер Хуарес.
Подобный монополизм существовал в Испании до 2004 года, особенно в электроэнергетике. Три крупнейших компании – Endesa, Iberdrola и Union Fenosa – фактически делили Испанию на зоны влияния. Теперь такое территориальное разделение ликвидировано. Любая компания может работать где угодно.
Но что тогда меняется на энергорынке страны с 1 июля этого года?
Главное, повышаются тарифы на 1.5-2%. Энергетические компании постоянно жалуются, что регулируемые государством цены на газ и электроэнергию в Испании ниже рыночных, то есть компании недополучают прибыль. А им предстоит в ближайшее время обновить инфраструктуру, которая в Испании явно устарела. Поэтому у нас летом и нередкие отключения электроэнергии. Отныне тарифы на электроэнергию и газ будут пересматриваться государством не раз в год, как раньше, а каждые 3 месяца. Таким образом, в целом, за год повышение составит 5-6%.
Германия. Мануэль Фрондель. Рейнско-Вестфальский институт мировой экономики.
В принципе, в Германии мало что изменится, разве что региональные власти лишатся теперь какой-либо возможности влияния на формирование цен на газ и электричество. И неудивительно, что некоторые поставщики энергии объявили о повышении с 1 июля тарифов на электроэнергию. Оно составит от 5 до 35%. И в данном случае выигрыши останутся продавцы, а не потребители.
Частные потребители в соседней с Германией Польше не заметят перемен с 1 июля, но по другим причинам. Из Варшавы руководитель консалтинговой компании Белойл Валерий Круговой.
В этом году ничего в этой ситуации не изменится. То есть право продавать частным клиентам пока в Польше никто не имеет, кроме государственного концерна. Польша, хотя обязалась внести соответствующие изменения в свое законодательство, еще таких изменений не внесено.
Выбирать себе поставщика электроэнергии и газа по-прежнему могут в Польше лишь предприятия. Конкуренция на внутренних энергорынках стран ЕС – лишь часть программы их общей либерализации. Следующий этап – конкуренция с зарубежными компаниями. Руководитель Департамента энергетики Европейской комиссии Андрис Пиебалкс.
Европейская комиссия полна решимости принять все необходимые меры, гарантирующие становление в Европе по-настоящему конкурентного рынка электроэнергии и природного газа. Цель наших усилий – создать ситуацию, при которой конечный потребитель, скажем, в Португалии, мог бы свободно покупать электроэнергию в Финляндии. И это достижимо.
Достижимо в том случае, если газ и электроэнергия смогут в соответствующих объемах пересекать границы стран. Эксперты называют именно трансграничные мощности самым слабым звеном таких сетей в Европе. Мануэль Фрондель.
Что касается электроэнергии, я не считаю, что в Европе уже существует конкурентный единый рынок. Он очень фрагментирован, точнее, много рынков. Одна из главных проблем их интеграции – нехватка передающих мощностей на границах между странами. Даже при желании французская компания Electricité de France, к примеру, просто не в состоянии конкурировать в Германии с немецкой E.ON. Однако внутри отдельных стран, в частности и в Германии, между отдельными регионами эта конкуренция уже весьма существенна. Подобная ситуация сложилась в Англии, Испании, Франции, но, подчеркну, от единого конкурентного общеевропейского энергорынка мы еще далеки. В газовой отрасли Европы ситуация чуть лучше, просто газопроводы имеют большую пропускную способность. Понадобятся огромные деньги, чтобы решить существующие проблемы, а сильной мотивации у потенциальных инвесторов пока тоже нет. Другими словами, прежде чем европейский энергорынок будет полностью либерализован, необходимо создать соответствующую инфраструктуру.
Проблема не только в том, что самих сетевых мощностей не хватает, но и в структуре собственности на них. Европейская комиссия настаивает на том, чтобы сетевые подразделения, те же трубопроводы или линии электропередачи, были выделены из структуры европейских энергокомпаний, в основном вертикально интегрированных, в отдельные. Руководитель антимонопольного ведомства Европейской комиссии Ниэли Кройес считает, что только в этом случае будет обеспечен недискриминационный доступ к транспортным сетям всех компаний, работающих на европейских рынках газа и электроэнергии. В одних случаях это было сделать несложно. Например, в Испании все магистральные линии электропередачи принадлежат одной государственной компании. А в Польше транспортную компанию выделили из структуры даже бывшей газовой монополии. Из Варшавы Валерий Круговой.
Что касается рынка газа, то государство выделило отдельную фирму, которая передали все трубопроводы. То есть на сегодня польский газовый концерн, который продает газ и в том числе конечным потребителям, уже не является собственников трубопроводов. Собственником является государственная фирма.
Но как быть в тех случаях, когда газопроводы или ЛЭП принадлежат частным энергокомпаниям, которые их и создавали, как, например, в Германии? Правительству потребуется сначала выкупить это подразделение, скажем, у крупнейшей в стране энергокомпании ЭОН, чтобы затем либо продать, либо сохранить за собой. Заведующий кафедрой экономики и энергетики университета города Дуйсбург Кристоф Вебер.
На мой взгляд, это еще нерешенный и весьма спорный вопрос. Европейская комиссия просто не имеет права решать все за всех. Против такого подхода уже выступили не только Германия и Франция, но и другие страны. К тому же, по Конституции ФРГ, никто не имеет права лишать кого-либо его собственности или побуждать уступить ее кому-либо другому. Звучат, правда, предложения, чтобы акционеры, допустим, той же ЭОН, владели бы частью акций выделяемой сетевой компании. Но даже такой вариант, по-моему, является серьезным посягательством на собственность и права предприятия. Во всяком случае, в Германии выкупить или еще как-то отделить сетевой бизнес от главного концерна, в принципе, трудно осуществимо. И, кстати, в последнее время появились сигналы, что Еврокомиссия, осознав сложность задачи, может и отказаться от этих планов.
Тем не менее, профильный комитет Европейского парламента в только что представленном очередном докладе поддержал планы антимонопольного ведомства Еврокомиссии. А в самой Германии национальное антимонопольное ведомство для усиления конкуренции на внутреннем рынке намерено добиться от крупнейших энергокомпаний прекращения практики заключения долгосрочных договоров с поставщиками того же газа, например, на которых, по сути, построен весь европейский бизнес российского «Газпрома».
Насколько я знаю, хотя юридически этот спор окончательно еще не завершен, компания ЭОН уже пошла на уступки. Кстати, речь в этом деле шла о всех крупных поставщиках газа. Антимонопольное ведомство Германии считает, что все долгосрочные договоры, заключаемые на срок более 4 лет, противозаконны, что срок этот не должен превышать 2 лет, да и то при особых условиях. В любом случае, для немецких энергетических компаний, заключивших договоры с зарубежными поставщиками на 10 и более лет, будь то «Газпром» или компании в Норвегии, наступают трудные времена.
В нынешних условиях, если некая новая компания, помимо традиционного импортера, на рынке, например, Польши, и захочет купить газ в России, чтобы затем продать его у себя в стране, она не сможет этого сделать, говорит Валерий Круговой.
Такой ситуации нет и не будет. И не по вине польской стороны, исключительно по вине российской стороны. То есть, технически, любая фирма польская, имеющая концессию на работу на рынке газа, может обратиться в фирму, владеющую газопроводами, и получить разрешение на прокачку газа. Нет проблем никаких. В то же время, прежде чем получить такое разрешение на прокачку газа, польская фирма должна иметь подписанный контракт с поставщиком газа, экспортером. В данном случае это «Газпром». «Газпром» ни с кем таких контрактов не подписывает, не собирается. И, наоборот, всячески от себя отключают любых новых, скажем так, покупателей. То есть реально на сегодня либерализация рынка внутри Польши по газу зависит от «Газпрома».
Год назад, представляя проект новой энергетической стратегии Европейского Союза, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу так сформулировал ее суть.
Европа не может позволить себе иметь 25 разных нескоординированных стратегий в энергетике. И у нас есть все инструменты для выработки единой стратегии – законодательные, финансовые, регулятивные, научные, а также соглашения с другими странами. А если так, то единственное, что нам необходимо для реализации единой энергетической стратегии – это политическая воля.
О политической воле вспоминают и в Москве, когда речь заходит о реформах в российской энергетике. Как и во многих странах Европы, сети здесь выделяются в отдельную компанию только в электроэнергетике. В газовой отрасли подобные планы так ими и остались.
Рассказывал Сергей Синенский. Какие секторы энергорынка России в большей степени открываются, как и в Европе, для нормальной конкуренции? И как эта трансформация отразится на тарифах для населения? Об этом на следующей неделе. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. 20 лет назад в Лондоне была создана организация, название которой звучит как одна из статей Всеобщей декларации прав человека, принятой Организацией Объединенных Наций более 50 лет назад. Организация статья 19 имеет в своем логотипе также строку «Всемирная компания за свободу слова». О том, насколько удается этой организации вести свою кампанию, в том числе в России, рассказывают Федерика Прина и Людгард Хеммерер. С ними беседует Олег Панфилов.
Людгард, вы приехали в Москву для того, чтобы разработать начало нового проекта. С чем связан этот проект?
Это проект о Северном Кавказе. Мы хотим узнать, какое количество и качество информации получает российское общество о событиях на Северном Кавказе. И в течение этой исследования мы проводим мониторинг СМИ и анализируем законодательство, которое регулирует деятельность СМИ.
Мониторинг, который должен выявить, какую информацию получает население и о чем.
Да, и какая разнообразие существует в информации в СМИ. Есть разные точки зрения, есть вообще информация о всё, что происходит в Северном Кавказе. И мы надеемся, что это нам помогает понимать немножко лучше, как общественное мнение в России о событиях на Северном Кавказе развивается, и как освещение событий влияет на общественное мнение.
Ну, предполагается, что на самом деле освещение событий на Северном Кавказе в российских средствах массовой информации очень одностороннее. То есть в основном пропаганда говорит о том, что выгодно власти. Каким образом вы собираетесь проверить, так это или нет?
Да, из-за этого мы проводим этот мониторинг. Мы будем смотреть, сколько источников журналисты используют для освещения, кто эти источники. Там есть разнообразие людей или нет, или это всегда власти, например, которые могут выступить в СМИ. И так мы надеемся понимать больше, лучше и показать, как, например, политика и законодательство, которое существует в России в области СМИ, как она влияет на деятельность СМИ и, в конце концов, на право общества получить полную информацию о событиях.
Но этот проект состоит не только из мониторинга. Что вы еще будете делать?
Мы будем анализировать законодательство и официальную политику, которые регулируют деятельность СМИ в этой сфере. И как результат нашей исследований мы будем развивать рекомендации для правительства, для политики, как они могут улучшить регулирование СМИ в этом области. И будем предлагать, чтобы такие изменения приняли.
Спасибо, Людгард. И другая деятельность в рамках проекта – это проведение тренингов. Это будут тренинги для журналистов или для юристов, или для разных специалистов. И Федерико Прина.
Да, у нас будет 3 тренинга. Мы только что начали проект. Это начал несколько месяцев назад, в декабре. Значит, сейчас мы планируем такие тренинги. Первый тренинг будет в сентябре в Махачкале. Это будет для журналистов и для юристов и для судей. И мы хотели бы, чтобы эти 3 группы могли бы обсуждать и лучше понимать друг друга. И потом у нас будет тренинг. Мы сейчас планируем это провести в декабре для журналистов из разных республик Северного Кавказа. Это будет в Сочи. Еще мы не решили, но я должен быть в место, где можно собирать разных журналистов из разных мест на Северном Кавказе. И третий тренинг будет на следующем году и будет как второй тренинг. Это просто для других журналистов. И темы тренинга будут международным стандартом по свободе выражения мнения, потому что это наша специализация. Например, Европейская конвенция по правам человека и свобода слова и Международный пакт по политическим и гражданским правам. и такие положения о свободе слова в этих международных механизмах. И потом будет уже тренинг по поводу российского законодательства, потому что это очень важно, чтобы журналисты знали свое законодательство. И сейчас они не всегда хорошо знают, они, может быть, не всегда внимательно читали законы. Это значит, что они требуют, и это очень важно, что они получили эту информацию.
Спасибо, Федерико. И вопрос, который может задать любой российский чиновник. Почему международная организация, которая находится в Лондоне, вдруг решила изучать проблемы с доступом к информации, проблемы, связанные со свободой слова на Северном Кавказе? Ваша организация уже делала много разных исследований по поводу того, как действует законодательство в России. Но почему именно Северный Кавказ? Это какая-то особая территория, особый регион, Людгард?
Я думаю, что многим людям в Восточной Европе интересно, что происходит в России и как демократия развивается в России. И тоже важно сказать, что у России есть международные обязанности. Россия подписала эти международные пакты, о которых Федерико уже говорила. И поэтому Россия должна следовать эти обязанности. И мы думаем, что события в Северном Кавказе, наверное, очень важны тоже для России, для российского общества. И поэтому мы решили изучать особенно ситуацию
Спасибо.
Там.
Федерико.
Мы работаем в СНГ уже много лет, и мы думаем, что это очень важно работать в регионах, где сейчас существует нестабильность. И, например, у нас тоже проекты в Абхазии и таких регионах, и очень часто журналисты, которые там работают, или юристы, они требуют информацию, и очень мало возможность получить тренинг, и поэтому мы тоже решили там заниматься.
Если говорить о работе вашей организации во всем мире, ведь Россия, Северный Кавказ или Абхазия и Кавказ в целом – это только часть вашей работы. Где больше всего работает ваша организация и какие интересные исследования были последние годы? Федерико.
Сейчас работаем в программе Европы, Восточной Европы. Значит, у нас проекты в России, на Южном Кавказе, Украина, Беларусь и так далее. У нас тоже другие программы. Программа Азия, программа Африки, программа Южной Америки. И там тоже деятельности. И я думаю, что европейская программа и африканская программа – самые старые программы. И у нас очень большой объем работы в этих континентах.
Спасибо, Федерико. Людгард, можно ли сказать, что в тех странах, где вы уже проводили какие-то исследования и писали свои доклады, в которых есть рекомендации к правительствам, к властям этих стран, происходят какие-то изменения? То есть смогли ли вы повлиять на ситуацию со свободой слова в тех странах, где вы проводили исследования?
Я думаю, что да. Мы, например, очень много работали раньше на юго-восточном Европе, в Сербии, в Боснии, в Албании, в Хорватии. И сейчас у них довольно хорошее законодательство о СМИ. И мы, и наши партнеры в этих странах, я думаю, что у нас было влияние на это законодательство, и другие деятельности у нас там были, тренинги для чиновников о доступе к информации, тренинги для судов, для журналистов. И я думаю, что вообще ситуация в этом регионе уже более стабильна. Конечно, там есть еще проблемы, но свобода слова гарантирована там.
Спасибо, Людгард. Я думаю, что можно говорить о реакции на исследования вашей организации «Артикль 19». только тогда, когда власти заинтересованы в этих изменениях. Я очень надеюсь, что ваша деятельность, ваши исследования на Северном Кавказе помогут изменить отношение власти к работе журналистов и к тому, чтобы общество получало объективную, достоверную информацию о том, что происходит на Северном Кавказе. Участвовали в разговоре Людгард Хаммерер и Федерико Прина.
С сотрудниками организации «Статья-19» беседовал Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О запрете и выдаче Конституционным судом Российской Федерации тел погибших террористов их родственникам. Говорим с Русланом Мартаговым, политологом, бывшим консультантом фонда «Антитеррор» и Иваном Егоровым, военным корреспондентом издания «Газета» во время событий в Беслане. Ждем ваших вопросов 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».